5 ноября 1920 года Мандельштам заключил с Блохом, владельцем издательства «Петрополис», договор на издание нового сборника стихов под заглавием «Новый камень» размером от 4 до 6 печатных листов. «Дзгали», фолиант 1893, единица хранения 8, книга, оформленная Добужинским, вышла в Берлине. На титуле «Петербург-Берлин» в 1922 году, дата на обложке 1921, под заглавием «Тристия», предложенным Кузьминым тиражом 3000 экземпляров. В книгу вошло 45 стихотворений, датированных 1915-21 годами и выстроенных с отступлениями от хронологии. Об отношении самого Мандельштама к этому изданию свидетельствуют следующие две надписи. «Дорогому Давиду Исааковичу Выгодскому с просьбой помнить, что эта книга вышла против моей воли и без моего ведома». Осип Мандельштам, 10 ноября 1922, сообщено Метцем. И книжка составлена без меня, против моей воли, безграмотными людьми из кучи понадерганных листков. Осип Мандельштам, 5 февраля 23-го, библиотека ГЛМ. Характер надписи позволяет считать экземпляр условно принадлежавшим автору. Внутри этого экземпляра следующие авторские пометки. Стихотворение «Я потеряла нежную камею», страница 18. «О, этот воздух смутый, пьяный», страница 44. «От легкой жизни мы сошли с ума», страница 49. «И вот дароносится, как солнце золотое», страница 64. Зачеркнуты. И каждому сделана одна и та же помета. «Ерунда», Осип Мандельштам. В стихотворениях «Я наравне с другими», страница 57, и «Исаакий под фатой молочной белизны», страница 74, зачеркнуты отброшенные варианты строф и сделана помета, искажено, ОМ, новые варианты не вписаны. Кроме того, на странице 52 и 59 исправлены опечатки. На этом основании 4 отброшенных Мандельштамом стихотворения в настоящем издании вынесены в раздел «Стихотворения разных лет». Первым из рецензентов на книгу откликнулся Илья Эренбург. «Мандельштам патетичен всегда везде. Это не ходули, но рост, не манера, но голос. Вся жизнь пронизана патетической дрожью. Нет веса предметов, рука их делает тяжелыми, и все слова могут быть камнями. Мандельштам является в эпоху конструктивных заданий одним из немногих строителей». Новая русская книга, Берлин, 1922, номер 2, август, страница 19. Пунин, теоретик левого искусства, относя стихи Мандельштама к старым формам, преклоняется перед силой его поэзии. «Тристия» по Пунину — очень пышный и торжественный сборник, но это не барокко, а как бы ночь формы. Никаких не надо оправданий этим песням, и заменить их тоже нечем. Вот почему я всему изменю, чтобы слышать этого могущественного человека. В своем ночном предрассветном сознании он машет рукавами каких-то великих и кратких тайн. Условимся же никогда не забывать его, как бы молчаливо ни была вокруг него литературная критика. И через ее голову станем говорить с поэтом самым удивительным из того, что, уходя, оставил нам старый мир. «Жизнь искусства», Петроград, 1922. Номер 41, октябрь, страница 3. По Ходосевичу поэзия Мандельштама — благородный образчик чистого метафоризма. Подобно Адаму, поэт ставит главной целью узнавать и называть вещи. Талант зоркого метафориста позволяет ему тешиться этой игрой. Поэзия Мандельштама — танец вещей, являющийся в самых причудливых сочетаниях. Присоединяя к игре смысловых ассоциаций игру звуковых, поэт, обладающий редким в наши дни знанием и чутьем языка, часто выводит свои стихи за пределы обычного понимания. Стихи Мандельштама начинают волновать какими-то темными тайнами, заключенными, вероятно, в корневой природе им сочетаемых слов. Думаем, что самому Мандельштаму не удалось бы объяснить многое из им написанного. «Дни», Берлин, 1922, 13 ноября, страница 11. Бобров, охарактеризовав ранее у Мандельштама как поэта необыкновенной высокоторжественности, снобистской болтовни, пышности деталей и роскошной бессмыслицы находит Тристия книгой совершенно другого поэта. Откуда взялся у Мандельштама этот очаровывающий свежестью голос? Откуда эта настоященская, с улицы, с холодком, с трамвайным билетиком простота? Откуда вот эта горячность, эта страсть, эта чуточку болезненная, но живая грусть? Откуда сквозит эта свежесть? Но у Мандельштама часто сами пороки стиля становятся приемами и методикой. Его смешение стилей дает неожиданно приятные результаты. «Печать и революция», Москва, 1923, номер 4, июнь-июль, страница 259-262. Продолжая гумилевскую традицию письма русской поэзии, на Тристия откликнулся Струве, будущий редактор собрания сочинений Мандельштама. Тристия вовсе не подражание и не реставрация, а художественное претворение классических мотивов в духе того домашнего эллинизма, который Мандельштам считает подлинной русской стихией. Но слухом, обращенный вглубь, в века, Мандельштам зрением остро воспринимает современность. Везде и во всем крепость, строгость и тяжесть, искание акрополя, орешка. Его поэзия — поэзия слов-предметов. Тристия, как и камень, останется в русской литературе. «Русская мысль», Париж, 1923, книги 1, 2, страницы 298-299. В 1921 году в Петрограде Мандельштам выпустил в 5 экземплярах рукописный сборник «Последние стихи», включив в него 18 стихотворений 1920-21 годов без указания дат. 11 мая 1922 года Мандельштам заключил с госиздатом договор на издание сборника «Аониды» объемом 1800 строк. Рукопись была представлена в тот же день. Сообщалось также о подготовке поэтам сборника под заглавием «Слепая ласточка», «Корабль», «Калуга», 1923, номера 7-8, страница 48. Издания не состоялись. В конце ноября 1922 года Мандельштам сдал московское издательство «Круг» рукопись нового сборника, второй книги, вышедшей в мае 1923 года тиражом 3000 экземпляров с посвящением Н.Х. Надежде Яковлевне Хазиной, жене поэта. Она вспоминала. Вторую книгу он собирал по памяти, вспоминал стихотворения, диктовал или записывал, некоторые смотрел, другие выбрасывал. Надежда Мандельштам. Первая книга, страница 258. Сохранились наборная рукопись «Гранки» и «Корректура ВК» с авторскими исправлениями. В книгу вошло 43 стихотворения, датированных 1916-1923 годами, под римскими цифрами и без дат, в том числе 28 стихотворений 1916-1920 годов. Из Тристии и 11 стихотворений, написанных в 1921-23 годах. Брюсов писал, что у Мандельштама вся современность обязательно одевается в наряды прошлых веков. Почему это? Не потому ли, что поэту нечего сказать? Оторванный от общественной жизни, от интересов социальных и политических, оторванный от проблем современной науки, от поисков современного миросозерцания, поэзия Мандельштама питается только субъективными переживаниями поэта, да отвлеченными вечными вопросами о любви, смерти и тому подобном, которые в своем метафорическом аспекте стали давно пустыми, лишенными реального содержания. Такая поэзия, чтобы прикрывать свою скудость, нуждается в каких-то внешних прекрасах, и поэт находит их в пышных мантиях античности и Библии. «Печать и революция», 1923, номер 6, страницы 63-66. Напротив, Розенцвейг назвал Мандельштама последним из дома Пушкиных, полнокровным хранителем сосуда с медом классической мудрости. Он отмечал в поэте и легчайшую образность, и особый подход к скрытой в слове мелодии и в то же время какую-то строгую монументальность каждой его вещи. «Пролетарская правда», Киев, 1923, 7 октября. В мае 1928 года в Ленинградском отделении госиздата тиражом 2000 экземпляров вышел последний прижизненный поэтический сборник Мандельштама — стихотворение. Договор от 18 августа 1927 года, художник Митрохин, редактор Ворковицкая. Сохранились наборная рукопись и корректура книги. Наборная рукопись 28-го и корректура 28-го. А недостающая часть с авторской правкой и пометами редактора в альбоме Медведева. Рецензенты стихотворений на редкость единодушны, признавая высокое мастерство, даже ювелирность слова Мандельштама, все они полагают, что поэт прошел мимо революции современности. При всей своей тематической окаменелости он является выдающимся поэтом, пишет Василенко. И наш пишущий стихи молодняк может и должен поучиться форме, обращению со словом и высокой культуре стиха у этого испытанного, влюбленного в свое дело мастера. Известие 1928-го, 6 июля. По Степанову любимой темой Мандельштама является слово, поэтические поиски, наслаждение звуковой природой слова. При этом смысл самостоятелен для каждого стиха. Многие можно читать с конца к началу. «Звезда», 1928, номер 6, страница 123-124. Как и Степанов, Рудерман указывал на черту между акмеистическим камнем и более поздними стихами. Несмотря на то, что творчество поэта идет по линии реалистического показа действительности, стихотворение — это интересное, значительное, но уже минувшее явление русской поэзии. По Груберту Мандельштам отгораживает себя от всего, что могло бы отвлечь от философского, но пышного стоицизма его творчества. Революция вызвала только эстетическое ощущение колоссального поворота, и поэт спокойно прошел через нее. Читатель и писатель, 1928, номер 46, 18 ноября. Год спустя Манфред уже называет Мандельштама насквозь буржуазным поэтом, представителем крупной, вполне уже европеизированной и весьма агрессивной буржуазии. Мандельштам принял революцию невраждебно. Он не отнесся к ней отрицательно, но и не слился с ней. Книга и революция, 1929, номера 15-16, страницы 20-22. На этом фоне резко выделяется отзыв Пастернака, писавшего Мандельштама 24 сентября 28 года. «Вчера достал вашу книгу. Какой вы счастливый! Как можете гордиться соименничеством с автором? Ничего равного или подобного ей не знаю. Все эти стихи, кроме разве «Рассвета» с черницами в сенцах, знал. Но и без того они росли и вырастали при каждом новом чтении. А тут перечитка капитальная, с ведома автора и при беглом его участии. И что это за устыжающее наслаждение? Я и не рассчитывал говорить о книге. Совершенство ее и полновесность изумительны, и эти строки — одно лишь восклицание восторга и смущения». В составе стихотворений три раздела — «Камень», «Тристия» и 1921-1925. Эта композиция воспроизведена и в настоящем издании. Вслед за библиотекой поэта третья часть названа стихи 1921-25 годов. Однако пропущенные через цензурные и автоцензурные фильтры, стихотворение отражает авторскую волю лишь в самых общих чертах. Стихотворения, определенно отброшенные самим Мандельштамом, перенесены в раздел стихотворения разных лет. Сюда же введены стихотворения, входившиеся в авторские сборники, но отсутствующие в стихотворениях. Переводы старофранцузского эпоса «Сыновья Аймона» и «Начало Федра Расина» помещены в раздел «Переводы» во втором томе. Стихотворения выстроены в хронологическом порядке с учетом композиции авторов сборников. Выбор источника текста осуществляется для каждого стихотворения в отдельности. Предпочтение, как правило, отдается автографам и поздним публикациям. Даты, за исключением особо оговоренных случаев, даются по выбранному источнику текста. Отсутствие дат по источникам текста специально не оговаривается. В настоящем издании восстановлены полные тексты стихотворений «Кассандре» и в хрустальном омуте «Какая крутизна», а также посвящение Гумилеву, Иванову и Лозинскому. Полный свод рукописи стихотворений 1908-1915 годов не сохранился. Более или менее значительные собрания таких автографов имеются, кроме архива Мандельштама, в архиве Аверьянова, архиве Волошина, архиве Лозинского, а также в Цгали.